наше радио. Меня зовут Диана Арбенина, и в эфире моя авторская программа «Последний герой. Акустика редких людей». И сегодня у меня в гостях парни, которых я не знаю. Более того, мы, вероятно, один раз встречались, чего я не помню, говорю честно. И у меня было два варианта развития событий. Либо взять какое-нибудь тупое досье или, например, Википедию открыть и прочитать, что такое группа Underwood, но и прийти подготовленный. Ну и там бравировать тем, что я вас как будто бы знаю. Либо прийти нулевой. Вот я пришла нулевая. У меня в гостях группа Underwood. Максим, Володя.
Привет, здрасте.
Одиночеством полна моя страна, оберегает мой покой, не нужен ей никто другой. Навстречу мне идет герой, он очень мил передо мной. Он свою шляпу уронил, я подняла и отдала. И улыбнувшись на прощание, я опять вперед пошла. И непонятные слова летели вслед, 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 вслед. Какие странные бывают города, мне не постичь их никогда. Я прохожу, я оставляю за спиной трамплины крыш, что были бережны со мной, прекрасен мир их красотой. До той поры, пока они вдруг не становятся чертой. Издалека меня приветствуют коты, они теперь хотят со мной быть на ты. Я польщена и смущена, но продолжаю путешествовать по улицам одна. И непонятные слова летят мне вслед, 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 вслед. И даже кажется порою, что все улицы сливаются в одно. В одно. И я пришла в тот дом, где не было огня, мы жили в нем. Но ты уже не ждал меня, и дверь открыв своим ключом, я поняла, что в этом доме я была твоим лучом. И вот одна, иду одна среди людей, исключена из суеты и чужих затей, обречена моя страна кружить со мной в кольце дорог до скрипа похоронных дрог. И непонятные слова мне будут вслед, 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 вслед. Я вспоминаю этот голос и, волнуясь, отвечаю я ему. Иду одна, чикарам, чикарагап, чикам, чикарадари, чикарагидап, чикарагидай, чикарагидакинтон. Тебе верна, тебе верна, ой-е. Мне очень нравится то, что вы делаете, и мне показалось, что это будет любопытно. Поэтому еще раз здравствуйте. И что касается песен, говорю тем, опять же, кто нас слышит, мне бы очень хотелось, чтобы вы попели, чтобы вы поиграли.
Окей, да, это возможно, конечно.
Начнем с песни тогда.
Передо мной портрет мужчины средних лет. Когда он чокается с зеркалом, оно кричит в ответ: скажи мне, если не секрет, чего ты ждешь? Горячие, как воск, холодные, как ртуть, мы поменяемся местами с тобой когда-нибудь. Скажи мне, только не забудь, чего ты ждешь? Мы некто и никто, и мысли шапито, и все стоит в прихожей вешалка, на вешалке пальто. Скажи мне, я же все о том, чего ты ждешь? И кофе по утрам, и писем больше нет. Мы заживем с тобой, как раны, забудем этот бред. скажи мне, мы же тет-а-тет, чего ты ждешь? Живешь без берегов, без музыки и слов, и стал до неба путь короче, и тверже стала кровь. Скажи мне, это же любовь, чего ты ждешь? И если нет оков, и к черту якоря, так покажи в календаре мне, день прожитый не зря. Скажи мне, в листьях ноября, чего ты ждешь?
Слушайте, а вы ведь такие разные, я смотрю, абсолютно. А вы на чем сошлись-то?
Пара джемов.
Серьезно?
Да.
Класс, расскажите. Ну, расскажите так вот, ну, по существу. Чтобы не было вопросов про формы. Вы действительно разные. Потому что я начинала в 93-м году со Светой Сургановой. И вот мы с ней как раз сошлись на том, что мы очень похожи. Просто очень похожи были. Но у вас как-то это вот, вы вот абсолютно как-то из двух разных опер.
У нас, кстати, размер обуви и цвет глаз одинаковый.
Ну, давайте пошутим сейчас, конечно.
Да, поэтому...
Голоса у вас совершенно, кстати, между прочим, тембрально вообще не сочетаются, мне кажется.
А кто как говорит? Иногда говорят, прям очень сочетаются, а некоторые говорят, не сочетаются.
Сочетаются, в общем-то, ну, так из нашей системы понятно, что сочетаются.
Ну, так давайте уже.
Уже попоем?
Ну, конечно, мне же интересно, слушайте.
А вы же дети портвейна тогда, да? Или хочешь, как, давай какой-то сейчас, наверное, дети портвейна.
А как Диана? Хотите, Диана, споем вот эту двойную? А хотите какую-нибудь боевую?
Слушайте, это ведь отличная история, на самом деле, потому что представьте, что я, ну, и да не представьте, я действительно тот самый слушатель, который пришел, первый раз увидел. Это же так здорово.
У нас такое часто бывает. Это в вашем случае.
Влюбите.
Удивительно.
Секундочку. Влюбите, пожалуйста, меня в себя. Вот совершенно говорю так нескромно.
В этом году нам 20 лет исполняется, исполнилось уже, да. И мы специально для юбилейных концертов в Симферополе, это родной город группы, написали такую ностальгическую песенку «Дети портвейна». Поем ее вдвоем. Давай, споем.
Да, окей, да. Где вы?
Дети портвейна.
Где вы?
Дети портвейна.
Благоговейно гляжу я вам вслед, шепчу вам безмолвно: амигос, привет.
Где вы?
Дети портвейна.
Где вы?
Дети портвейна.
Что пьете теперь вы? Откройте секрет. Племянники Моррисона, братья Кобейна.
Я знаю, вы там, мое сердце спокойно, бесплотные ангелы, ваши соседи, дети портвейна, вам больше не больно. Больные на голову южные дети.
В созвездии спирта, в галактике света, в том месте, где лето сменяется летом. И я бы смотрел, моя девочка, только на это, только на это. И я бы смотрел, моя девочка, только на это, только на это. И я бы смотрел, моя девочка,
где вы? Дети портвейна, где вы? Дети портвейна.
Благоговейно гляжу я вам вслед, шепчу вам безмолвно: амигос, привет.
Где вы? Дети портвейна,
где вы?
Дети портвейна.
Что пьете теперь вы? Откройте секрет. Племянники Моррисона,
братья Кобейна.
Есть место во мне.
Есть место во мне, и оно неизменно, не съедено молью, не выжжено тленом. Там дети портвейна рутся из плена. Лишь море забудет, где дней этих пена.
Да льется им свет сквозь небесную призму, без тени тоски, без следа укоризны. Но в следующей жизни, моя девочка, в следующей жизни. Но в следующей жизни, моя девочка, в следующей жизни, в следующей жизни. Но в следующей жизни, моя девочка, где вы, дети Бордвейна, где вы, дети Бордвейна, благоговейно гляжу я вам вслед, шепчу вам безмолвно, амигос, привет. Где вы, дети Бордвейна, где вы, дети Бордвейна? Что пьете теперь вы, откройте секрет, племянники Моррисона, братья Кобейна.
Ты на каком-то сабантуче.
Ну, там мы просто концерт смотрели, а виделись мы на студии, когда Ступка писал вас и писал нас, и это было на Мневниках в студии.
Было дело. А как вы его нашли?
А нашли мы его через гитариста группы «Океан» Эльзы Петра Чернавского.
Ох ты ж!
Вот такой есть.
Еще одно попадало.
Парень, да.
Да, есть.
Легендарный. И он нас свел, и в Киеве мы встретились. У него, кстати, тогда хорошо шли дела. Он там только оставил MTV, Евгений Олегович.
Ага.
И мы как-то очень быстро нашли общий язык. Он появился в Москве здесь. Приехал нас писать.
Слушайте, а с этими, с группой «Би-2» вы ведь тоже какие-то дела имели?
Ну, совместная песня есть. «Моя любовь» называется. Наша песня. Аранжировали ее «Би-2-шники». И в «Нечетном воине» мы поучаствовали, как все артисты этой страны, мне кажется.
Ну, многие артисты этой страны. Слава богу, не все. Потому что, мне кажется, если все, то избирательность, она ведь никогда никому не мешает, правда?
Точно, совершенно.
Слушайте, что, а каким образом, я не понимаю, вас из Симферополя метнуло в Москву?
А да, это так случилось. В Симферополе произошла наша встреча, и группа зародилась именно там, и у нее такой есть крымский, так сказать, крымское свидетельство о рождении, потому что мы, на самом деле, там, биографически из разных мест. Но Симферополь нас соединил, и потом, когда мы 3 года отработали во врачебной практике, уже...
А, так вы врачи, что ли?
Да.
Слушайте, так а какая специальность?
Я анестезиолог, реаниматолог, мужчина-психиатр.
Вы знаете, а я что вам хочу сказать по поводу анестезиологии? Это единственное, мне кажется, единственные люди, которые могли когда-либо со мной совладать. Всякий раз, когда мне приходилось делать общий наркоз, такое, к сожалению, было, до последнего боролась и говорила: я не уйду. А последний раз это было в Питере, сидел передо мной такой огромный, как 3 Володи дядька. Такой, он просто, как артист невинный. Он такой сидел передо мной, говорил, я говорю, я не уйду, я не уйду. Он говорил, уйдешь, девочка, куда ты денешься? И вот с этими словами я уплыла.
И увел.
И увел. И вот, послушайте, еще один, что я знаю еще о вас? О вас я знаю очень немного, хотя уже, в принципе, мне кое-что понятно. А стихи? Вы же пишете стихи.
Пишем. 3 книжки выпустили стихов, да.
Так, каким образом это у вас получается?
Мы писали их всегда. Еще в студенческие годы, когда только создали группу, еще до... Конечно, у нас были у каждого печатная машинка была. У меня печатная машинка «Москва» была. У Максима тоже печатная машинка «Москва» была. Портативные печатные машинки. Мы на них печатали тексты и стихи тоже, конечно.
Ну, я не склонна спрашивать, почему здесь «Ундервуд» так?
Продолжаем до сих пор «Ундервуд». Лучше звучит, чем «Москва».
Ну, да. Слушайте, у меня мама журналист. Я знаю, что такой стук печатной машинки. Я вообще хотела быть журналистом, но насмотрелась за тем, как она работает. А жили мы тогда на Колыме. Ну, так вот получилось. И вот она работала дома. И вот когда вот это все трещало. Я, кстати, научилась на печатной машинке очень классно печатать, очень быстро, ну, поскольку мама. И вот когда была пауза, например, там 5-10 минут, 15 минут, там 20 минут, понятно, что мама думает и выдумывает следующий абзац. И это хватает. То есть мы с отцом так застывали. Потому что нельзя вообще, ну просто ничего нельзя делать. Нельзя хлопнуть дверью, ничего не включить, не выключить. И потом опять. Хорошо. Так что такое печатная машинка, я знаю. И вы так решили назваться, да?
Да.
Это из-за стихов?
Ну, это из-за того, что нужно было как-то называть группу. Кроме того, еще были сопутствующие какие-то символы. Вышел как раз там трехтомник Довлатова.
Он очень модный был тогда.
Да,
трехтомник.
Там очень был раздел Сула на Ундервуде. И еще был фильм Кроненберга «Обед на Гешоу».
«Голый завтрак», да.
Да, и там символы, там оживали печатные машины, превращались в таких существ паукообразных. И так получилось. Но, кроме того, мы действительно держали в руках печатную машину Underwood, только мы подарили ее там, в общем, на день рождения нашему другу. Вот, так что, ну, Underwood был самый элегантный из того, что мы видели и покупали тогда. В антикварных магазинах выбрасывалось много машин.
Ну, не Ятрань же группу назвали.
Ну да, послушайте, а еще эта машинка?
Вообще американская, но филиалы были в Варшаве, в Москве.
Ага, просто такое словцо неплохое. Как раз таки.
Да, просто когда ее выпускали в России, писали не первую букву, не А, как при правильном произношении, да, а У. Поэтому, собственно говоря, это
Under.
Такое. Ну, она как произносится в Америке, она произносится Underwood, конечно, по правилам произношения. А в России писали уже русскую транскрипцию, писали Underwood, ну, через букву У первую. Поэтому и группу так назвали.
Вот передо мной сидит вот язва, это абсолютно точно. Вы очень скептический молодой человек. Я имею в виду Володю сейчас. Для тех, кто нас сейчас слышит, а не видит. А что касается Максима, то мне кажется, что ну тут как-то... Кто из вас трезвее?
В какой момент?
Вообще.
По жизни?
Да.
Мы оба пьяненькие.
Да не, не кажется мне так. Ну хорошо, кто из вас серьезнее?
Ну это невозможно.
Это невозможно.
У нас такая, понимаете, у нас такая система измерения, она вообще практически безоценочная. Все, наверное, опирается на энергетики, на включение, на какую-то интуицию. И это уже в 43 года понятно, что ну какая-то наработанная стихия. А тогда, в 20 лет, когда нам было, это было абсолютно нормально. Вспомните себе в 20 лет. Ну какая серьезность, да, какая трезвость.
Ну, даже там, в 30
кто вонзил, там, кто первый встал того этапки. Ну, жизнь такая была очень веселая, легкая. Кроме того, мы были в поэтической среде. Мы с удовольствием передаем привет нашему другу поэту Молчанову Дмитрию, который был таким нашим третьим человеком. Он состоялся как поэт и кинокритик. И вот мы проросли из вот этой вот такой вот студенческой глокочущей массы.
У нас, понимаешь, все очень дело. У нас нет четкого деления каких-то позиций, ролей в дуэте. Потому что, как, допустим, у Би-2, у них, мне кажется, там все более прозрачно и понятно. То есть, кто чем занимается, кто за что отвечает. А мы практически все делим поровну. То есть, как бы, у нас нет такого, что там один человек отвечает за это, другой за это. У нас с этим вот, может быть, уникальность дуэта может быть именно в том, что никаких четких делений нет.
Ну, это классно. Ну, а зачем?
Возможно.
Это же просто это перетекание энергии одной в другую. Послушайте,
ну, в этом есть, как бы, в этом есть плюсы и минусы, конечно.
А минусы в чем?
Минус, что иногда хочется отдохнуть.
От друг от друга?
Естественно.
Да ладно.
Ну, да, конечно, да, это... Ну, это работа, она напрягает. Я думаю, что напрягает такая часть больше какая? Ну, такая какая-то согласовательная, механическая. Конечно, сценическая нет. Сценическая – это круто. Вообще, я думаю, что Диана согласится, что вообще самая приятная часть этой работы нашей – это выходить на сцену и просто переживать счастье там двухчасовое.
Конечно.
Есть очень много прочих заморочек, с которыми сталкиваешься от студии, там, заканчивая концертными.
А когда с вами можно пережить это счастье?
19 декабря.
Как можете... быстро ответила.
Можете пережить с нами это счастье в клубе «Москва», что находится в городе Москва.
Ну, кстати, я, между прочим, не ожидала такого ответа. Ну, то есть мы не планировали это. И опять же говорю, тем, кто нас сейчас слышит и думает, что тут все подготовлено. Ничего подобного. 19 декабря в Москве?
Да, у нас презентация нашего альбома «Без берегов».
А это который уже без ступки?
Без ступки и без берегов, да. Он вышел 3 сентября.
Это лучше альбом назвать так «Без ступки». Потому что ступка... Работать со ступкой – это, конечно, отдельное удовольствие. Я вас перебила, извините.
Он вышел 3 сентября на iTunes. Или в iTunes, как правильно? На Украине или в Украине?
Я бы сказала, все равно на.
Да, и, собственно, 19 декабря милости просим к нам на пушку.
Ну, я бы пришла, кстати,
19
декабря.
Конечно.
Ясно. Значит, вы приехали сюда, и вы здесь постоянно живете, играете и концертируете, я так понимаю?
Не совсем.
Ну, почти. Я в Севастополе провожу неделю в месяц.
Ага.
И вот, 3 недели здесь нахожусь. В Севастополе живет у меня семья, там 7 человек.
7 человек?
Ну, там папа, мама.
А, господи. Я думала
теща.
По-другому. Мне очень нравится ваш голос, Володя. Как-то это так... Может, споете еще?
А мне очень нравится голос Максима.
Хорошо.
Все-таки настоял на своем.
Ну, мы же артисты. У нас же в голове солома. Как говорил старина Толстой, Лев Николаевич, уходя из дома, мой дом теперь везде есть зарядка телефона. Черная звезда над ясной поляной от рассвета до заката рассекает небо. Небо пополам, точка невозврата. Точка невозврата, точка невозврата. Точка невозврата, точка невозврата. Точка невозврата, точка невозврата. О, точка, сердце тьмы, глухие крики невидимых птиц. Мы здесь одни, рука одиночества, шелест страниц. Кто читает книгу твоей жизни, кто делает пометки на полях кровавыми чернилами? Твоя душа опять персона нон-грата, точка невозврата. Точка невозврата, точка невозврата. Точка невозврата, точка невозврата. Точка невозврата, точка невозврата. О, точка, как говорил старина Толстой, Лев Николаевич, уходя из дома, уходя мой из дом дома, теперь везде, где есть зарядка телефона. Мой дом теперь везде, где есть зарядка телефона. Мой дом теперь везде, где есть зарядка телефона.
А как вы ладите между собой? Вы, вот у вас бывают такие моменты, когда вы понимаете, что больше вообще невозможно?
Есть одна незыблемая истина под названием группа. И когда у тебя, у нас стоит всего одна задача, как бы сохранение коллектива и приумножение его творческих ценностей и всего-всего-всего прочего, все остальные неурядицы, они, мне кажется, должны отходить на второй план. Потому что чистолюбие отдельно взятого артиста внутри коллектива, оно должно как бы останавливаться перед чистолюбием группы. Амбиции, скорее, отдельно взятого исполнителя, они должны быть гораздо меньше амбиций группы. Тогда в этом будет толк. А если этого нет, тогда группы распадаются, в том числе дуэты. Чаще всего ссорятся братья в дуэтах, как мы знаем. Братика Лахеры ссорятся. Вот. Мама мирит их, мирит. Они все ссорятся и ссорятся. Вот братья Самойловы тоже не могут найти. Как бы нет у них совета до любви, что очень, конечно, прискорбная печаль, потому что группа Агаты Кристи выдающаяся группа, конечно.
Ну, это такова жизнь.
Ну, да.
А зачем? Ну, хорошо, а если, например, вдруг, я просто не могу понять одного. Вы говорите мы. А как вот можно вместе писать стихи? Ну, петь-то еще каким-то образом, это, ну, как-то мне понятно, там, распределение так, условное. Так...
Мы стихи вместе не пишем. У нас у каждого просто это вот то, что...
Объединено
книгой. Да, это два автора в одной книге. Вот то, что мы подарим, это книга «Перевертыш», что переворачиваешь, вот там Владимир Ткаченко, переворачиваешь Максим Кучеря.
А сколько человек в группе у вас? Стандартный набор?
5.
Угу.
На сцене 5.
И 19-го тоже будет 5.
Да.
А акустику вы практикуете?
Акустику практикуем, у нас получается акустика. А поскольку мы работали достаточно долгое время с Корнеем, с прекрасным гитаристом, всем известным. А эта акустика вообще получается замечательно, особенно с ним. Мы сыграли замечательный концерт на брегах Черного моря в городе Ялта. Это был конец августа, и был с нами Корней, и был очень волшебный такой акустический сет. У нас втроем мы играли. Фортепиано.
Фортепиано?
Клавиши.
Да, 20-летие Масонского пляжа было. Мы прямо на берегу моря для ялтинцев играли сет акустический.
Подожди, а пьяно при чем здесь? Кто на пьянино играл?
Я играл.
А, просто я об этом не знаю.
Да.
А вы играете на пианино и на гитаре?
Ну, я на акустике, знаете, на концертах чешу, почесываю.
Почесываю?
Вот, да. А так, конечно, я там пианист и все это такое.
Ага.
Нордстейдж у меня.
Подождите, а на сцене тоже пианино?
Да.
Как много интересного я сегодня узнала, ребята. Вместе со мной, между прочим, те, кто нас сейчас слышит. А спойте любовную какую-то песню. Мне так понравилось вот это первое про... Там такой рефрен был по поводу девочки. Просто очень убедительно.
Любовно что-то? Ну, это скорее такая не откровенно любовная песня, а запутанно любовная.
Мышка-нарушка, лягушка-прослушка, все свои тайны хранят под подушкой. Милости просим к нам на опушку, покурим чабрец и посмотрим порнушку. Мы не шпионы, мы странные люди, за нами следят только те, кто нас любит. Мы не шпионы, какая досада, нам даже в любви признаваться не надо. Зайчик непрост, ох, как зайчик непрост. Он шел один, но привел с собой хвост. А гонщик собак совратила лисичка. Дайте им, детки, новые клички. Мы не шпионы, мы странные люди, за нами следят только те, кто нас любит. Мы не шпионы, нам даже в любви признаваться не надо. А дальше молчок, ведь серый волчок взял дурачок и поставил жучок. Нам путать следы нас учили медведи по азбуке Морзе и азбуке Веди. Мы не шпионы, мы странные люди, за нами следят только те, кто нас любит. Мы не шпионы, какая досада, нам даже в любви признаваться не надо. Нам даже в любви признаваться не надо. Нам даже в любви признаваться не надо.
графичная, кстати, у вас музыка. Я вот сижу и думаю о том, что это очень классно бы ложилось бы в какие-нибудь саундтреки.
Возможно. Возможно.
А у нас еще синхрон был один по молодости лет. Мы мечтали быть, уже будучи студентами мединститута, студентами в ГИКа. И вот Вова даже поступал туда, а меня вовремя остановили. Но у нас были красивые черные камеры на целлюлоидной пленке, и у нас остались уже оцифрованные. Мы сделали это, черно-белые кадры того времени. Ну, так сказать, уже о седых висках мы на это смотрим. Ну, как-то так, уже на что-то такое, очень драгоценное. Тут тоже такая тема есть.
Извини, Максим, а как вы, в какой момент вы вот поняли, что нужно именно заниматься музыкой? Ну, в какой момент вы срулили из кино? Это же, я так понимаю, была страсть какая-то?
Мне кажется, страсть любого такого человека творческого, честолюбивого кинематографа, потому что, во-первых, это самое синтетическое искусство, и Ленин все-таки прав, что это наиважнейшее. А быть режиссером, мне кажется, это очень круто. Мне кажется, все маломальские творческие мальчики мечтали стать там Тарковскими, там, Феллини. Все это очень манящие штуки. А когда поняли, что надо вылететь с режиссуры, мы туда никогда, в общем-то, и не заходили. Это у нас увлечения были такие, знаете, такие скорее эстетические увлечения. А музыка, ну, мы ее не отталкивали, она сама как-то пришла и поселилась в наших безмятежных душах.
А как это стало, скажем, общедоступным? Вот когда вы перестали, когда вот точку невозврата вы прошли? Ведь нужно от чего-то отталкиваться.
В 2000 году.
Ну, в 2000 году. Играть.
В 2000 году, играть. Конечно, да, да. Мы переехали просто, мы бросили медицину и приехали в Москву навсегда.
А бросили медицину, это что значит? Вы бросили учиться там?
Нет, мы бросили работать.
А, работать,
конечно,
да?
Да, 3 года.
Ну, еще такой знаковый момент был, я его сейчас осознаю как очень важный, и ту самую точку. У нас ушел из жизни наш барабанщик первый, Вячеслав Кисловский, в результате неудачной операции на сердце. Это был очень талантливый парень, и вот с его уходом в 98-м году стало понимаемым то, что такой аквамариновый период закончился, когда были первые песни, первый состав, это студенческая жизнь. И вот продолжать это или не продолжать, такой символический какой-то болевой был момент. Вот, и мы продолжили.
И вы продолжили. Да. Ну, вот я и спрашиваю об этом.
Да, да, это было.
А теперь что происходит? Я так понимаю, что останавливаться вы не намерены. И собираетесь, и играете, да? Я так понимаю.
Да, собираемся, играем.
В чем?
Останавливаться не намерены.
Куда? Вот куда все это должно прирулить?
На Новодевичье кладбище. Вот такая шутка.
А вот это очень хорошо.
На Новодевичье кладбище.
Так подождите, нет, мне просто очень интересно. Потому что, почему интересно? Потому что я в какой-то момент, со мной было то же самое. Я закончила университет в Питере, и, ну, я уже понимала тогда, что никаких не будет работ по специальностям, это исключено. Для меня, да, для родителей нет. Но я помню, точно момент, когда я поняла, что вот это будет постоянно продолжаться у меня в жизни. Но то, что началось, это совершенно там как-то не остановить, останавливать не надо. Но потом началось коварство. А коварство заключается в том, что ты приходишь и думаешь, вот ДК Горбунова, а тогда еще Горбушка была.
Угу.
Я ее хочу собрать. И там стоит на сцене Ник Кейв, и зеленый свет, и у него белое полотенце. И ты стоишь в зале, и ты просто, ну, салага. И вот ты начинаешь стремиться. А потом в какой-то момент это со мной произошло, ну, где-то, наверное, может, года 2 назад. Но не раньше, к сожалению. Почему к сожалению? Потому что, наверное, очень много лет не в ту степь было. Я поняла, что стремиться никуда не надо. Нужно просто течь. Просто жить и все. Вот играть эти самые концерты, играть себе их, играть, выпускать альбомы. А со стороны кажется, что это так нудно. И как будто бы ты... Как будто ничего нового нет. А оно есть. Только тем людям, которым ты это говоришь вот такими словами, это им непонятно. Они думают, что все. Хана. Вот что у вас происходит в головах по этому поводу?
виду.
Вот очень хорошее наблюдение, что нужно просто тащить свое ремесло, потому что наш жанр, он старый, очень выигрышная позиция от кино, там, не знаю, вот разных таких, от популярной музыки такой, вот, так сказать, мейнстримовой, то, что, ну, мы с гитарами взяли, сели и поехали, сели к фортепиано, куба настроен не было, все равно взяли, там, маркер, перо, там, что раньше было, стилос у греков, и написали эти строчки, и в этом ты жив, вот если ты в этом не останавливаешься, то тогда ты течешь, и это, есть этот процесс важный, подробный и ответственный.
А вы одного возраста?
72-й год.
72-й, ага. Спасибо большое. Я чуть-чуть помолчу.
Я вчера беседовал с одним академическим композитором, который ничего в рок-н-ролле не смыслит, и прекрасно. Но, тем не менее, мы с ним беседовали как о рок-н-ролле, так и о академической музыке. И он говорит, ну так с сожалением говорил, что, говорит, конечно, музейный жанр, все, вот академическая музыка, потому что больших композиторов, крупных, он говорит, ну, таких, как там немецкая волна романтическая, да, там, нет, и не знаю, появятся ли они, вряд ли, потому что все, что мы играем, даже композиторов, говорит, уровня Прокофьева, Шостаковича не появляется, он говорит, вот это все, что последнее было, Свиридов, Прокофьев, Шостаковича, больше таких нет, и уж не говоря о том, что вряд ли когда-нибудь появится еще один Бетховен и Бах, и уж...
Так а зачем? Они же уже были.
Нет,
а
нет,
точнее,
нет.
Они же есть.
Нет, они есть, это все прекрасно. Я имею в виду, что они были в какой-то определенный промежуток времени, а музыку хочется играть и играть, чтобы она не была музейной. То есть они играют одно и то же. Но они играют вот сейчас Шостаковича. Что будет через 200 лет, через 300? Он говорит, не знаю. Я совершенно убежден в том, что это музейный жанр, законсервированный и, к сожалению, говорит, исчезающий. Мне так хотелось его разубедить в этом, но я не нашел в себе сил это сделать.
Но он же бесконечен.
Он говорит, что конечен.
Классика
говорит,
бесконечна.
Он говорит, что все конечно.
Вы меня провоцируете. Ну, в смысле, вы серьезно это говорите?
Абсолютно. Я так не думаю. Я хотел его переубедить. Но вот человек, который всю жизнь занимается этим, с тоской в голосе сказал, что у музейного жанра есть конец.
Не знаю. Я, кстати, я вот была на репетиции симфонического оркестра, смотрела на них и думала, какие вот ребята, вот они, по большому счету, уже застраховали свою жизнь тем, что они играют, ну, такие нетленки. Они всю жизнь их будут играть. И если вы, например, в какой-то момент подумаете, вот я как-то застрял уже в этих песнях, которые написал там в 98-м году или в 2012-м условно, а вот другого вот не пишется, ну, не приходит и все, то у вас получается застой, а у них его не может быть. Потому что в музее невозможно перестать ходить, понимаете?
Да, это традиция, да. А мы герои, как бы, в плохом смысле этого слова. В смысле, что мы зависим от того, что связано с почерком.
Вот я спрашиваю, вы готовы, условно говоря, 80 лет играть на гитаре и писать стихи?
Ну, дяденьки могут, а мы почему мы не сможем? Ну, Коэн же может, ну, Акуджава же мог, вот. Юрий Юлианович Шевчук в эти минуты слышит нас по нашему радио в Петербурге. Мы шлем ему привет. Я, кстати, вспоминал его песню про Ивана Помидорова «Террорист».
О, это я очень люблю эту песню.
Вау, я вот сегодня лежал, застрял на втором куплете, да. Что прялись, вся дура? Я же не голый, я же не к тебе, я не бабникер, я террорист, я Иван Помидоров. Вот, дяди могут.
Хватит трепаться, наш козырь террор.
Да. Отличная песня, кстати.
Да,
она, я когда слушала, это же Денимир номер 0, это еще раньше.
Не, раньше.
Раньше, туда,
альбом
да.
«Ползун».
Ну, я не помню, как он назывался, но я помню, что вот эта песня...
Простите, пожалуйста, мне все почитатели творчества. «Пластун», конечно же, альбом «Пластун».
А вы сказали «Ползун»?
Я сказал «Ползун», простите.
Володя, спойте про любовь уже теперь. Хоть про этих зайчиков уже.
Давайте я про голову.
Да хоть про голову?
Про голову.
Постоянно уходит от этого. Извините, а с Нестеровым вы работали?
5 лет.
Да, конечно, было дело.
С 2000 по 2005. 3 альбома сделали с ним. Первый. Самый тихий певец Москвы.
Да, но он же энтузиаст в этом смысле.
Энтузиаст?
Да. Он и живет на шоссе энтузиастов.
Ну ладно.
У моей головы начинается новая жизнь. Все вокруг кувырком, а мне хочется с нею дружить. Это дело привычки, я сам был таким, говорил мне знакомый вампир. Только вниз головой ты поймешь перевернутый мир. Помоги себе сам раньше времени, нервы не рви. И в страну антиподов, что взять с собой, кроме любви? Там лежат под ногами Венера и Марс, а чуть выше летают стрижи. У моей головы начинается новая жизнь. Каждый день, каждый час, каждый миг. Пусть опять время вспять, и меняется полярность. Каждый день, каждый час, каждый миг. Вдыхаю любовь, выдыхаю благодарность. Вдыхаю любовь, выдыхаю благодарность. Ты мой внутренний голос, моя вертикальная власть. Я жестокий солдат, у меня есть приказ не упасть. Вокруг точки опоры вращается мир, даже если она точка G. А у моей головы начинается новая жизнь. Каждый день, каждый час, каждый миг. Пусть опять время вспять, и меняется полярность. Каждый день, каждый час, каждый миг. Вдыхаю любовь, выдыхаю благодарность. Вдыхаю любовь, выдыхаю благодарность. Вдыхаю любовь, выдыхаю благодарность.
Я очень внимательно всегда слушаю. И я вообще очень внимательная. Я сегодня буду вечером думать, знаете, над строчкой «Точка G» и начинается новая жизнь. Вот это, конечно, меня просто срубило. Кстати, между прочим, итальянцы доказали, вскрыло, доказали, что точки G не существует.
Это давно известно.
Нет, недавно. Быть не может такого.
Да это же уже бизнес последних 20 лет придумывать, когда анатомия вся описана, придумывать новые субстраты тела и потом о них писать.
Ну, они же должны чем-то заниматься. Послушайте, я очень рада, что вы ко мне пришли, что вы, скажем так, не то чтобы пришли, а что вы подарили мне ваше время, потому что мне очень нравится наблюдать людей, которые приходят, совершенно не зная, что их будет ожидать, и которые, скажем так, не топят человека, который сознается в том, что ничего не знает о вас. А я сегодня узнала очень много нового, и ей-богу, это намного лучше, нежели если бы я открыла интернет и прочитала бы о вас в Википедиях. Поэтому я со своим расчетом оказалась права. Мне это очень приятно. 19 числа я уверена, процентов на 90, что я приду к вам, потому что мне очень любопытно, какие вы на сцене. Потому что в жизни вы, конечно, такие достаточно ядовитые. Ну, особенно Володя.
Да бросьте.
Да ладно.
Что?
Да, я знаю,
я просто
знаю.
Думаю о том, что точка G — это, вероятно, для человеческого тела как Шамбала. Такое закрытое государство.
А мне бы хотелось, знаете, что вам, если это возможно, конечно, и уместно, пожелать? Очень просто не останавливаться, потому что у нас ведь нет прошлого. Вот у классиков это прошлое есть, и они на нем стоят. А у нас его нет, и поэтому приходится в себя верить. Ну, во всяком случае, вот я в себя каждый день практически заново начинаю верить. Потому что когда ты берешь и начинаешь писать песню, всех же песен, которые ты писал до, не существует. Они ничего не стоят, потому что они уже написаны. Я вам желаю писать песни, потому что у вас это классно получается. И петь. У вас классно, опять же, сочетаются голоса, как выясняется. И вы очень разные, но вы действительно как-то друг друга дополняете. И я очень завидую вам, потому что у меня был в жизни, может быть, такой поворотный момент, когда я могла могла остаться навсегда дуэтом, но я предпочла остаться одна. И до сих пор я об этом ни разу не пожалела. А сегодня я смотрю на вас и думаю, интересно, а если бы тогда, в тот зимний день, я не предложила Светке Сургановой уйти, а это была моя идея, может быть, было бы что-то интересное тоже. Поэтому я вам желаю творчества, я желаю вам быть вместе таким совершенно странным, разным коллективом. Ну и, конечно же, концертов.
Спасибо.
И, пожалуйста, можно спеть песню про любовь-то уже, наконец?
Мария шепнет Маргарите, я знаю, как падает снег на иврите, и если он тает в чьих-то руках, дождь шумит на трех языках. Так словари промокают до буквы, так слово кровь превращается в клюкву, так в Рождество совершают побег белые тайны дни. Мария и снег, 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 Мария и снег. Только небо смотрит.
А там нет разве второго куплета? Куплет. Там еще второй куплет.
Только снег кружится, точно. Между городами зима разомкнет ледяные фаланги, кружит метель, и Мария твой ангел. Мария шепнет Маргарите, я знаю, как падает снег на иврите, и если он тает в чьих-то руках, дождь шумит на трех языках, так словари промокают насквозь, так слово любовь превращает, как гвоздь, так Рождество совершает победу.